Говорит Радио Свобода. Олег Дерипаска между штабом Трампа и санкциями. Почему говорят о возможном крахе «Русала»? Историк Юрий Дмитриев на свободе и может продолжать свою работу. Подмосковный мусорный бунт. Что объединяет людей, живущих у свалок? Повороты дела об отравлении Скрипалей на экране российского телевидения. И разные серии «Больше ада» в программе «Итоги недели Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Ирина Лагунина. Долгожданный удар по ближайшему окружению Путина и предупреждение о том, что объектом санкций может оказаться любой близкий Владимиру Путину функционер или бизнесмен. Так американские наблюдатели оценивают решение Белого дома ввести санкции против 24 россиян, 7 из них входят в число российских олигархов, и 14 компаний. Их активы в США замораживаются, американским гражданам и компаниям запрещено вести с ними дело. Это решение может оказаться финансово губительным, по крайней мере, для одного из виднейших российских олигархов. В деталях санкций разбирался мой коллега Юрий Жигалкин.
Санкционный список, в котором значатся имена некоторых близких людей и соратников Владимира Путина, а также мотивировка этого решения, оно принято в ответ на целый спектр подрывных действий российского правительства во всем мире, был встречен одобрительными комментариями даже традиционными критиками президента Трампа. Сенатор Джон Маккейн назвал новые санкции ясным знаком Путину и его дружкам, что им придется расплачиваться за российскую агрессию на Украине и в Сирии. Сенатор-республиканец Бен Сасси, традиционный критик российской политики Дональда Трампа, выразил удовлетворение тем, что США наконец-то бьют по самому чувствительному, как он выразился, месту путинских бандитов, по их толстым кошелькам. Конгрессмен-демократ Элиот Энгел приветствует решение Белого дома и призывает действовать умнее и жестче в отношениях с Кремлем. Новые санкции выглядят очень серьезным жестом администрации Трампа, потому что впервые она метит как неприкасаемых людей из ближайшего окружения Путина, говорит Андерс Аслунд, экономист, специалист по России из Вашингтонской исследовательской организации «Атлантический совет».
Самое главное, в список включены очень близкие к Путину люди, играющие важную роль в его администрации. Мне показалось несколько странным, что в списке не оказалось Леонида Михельсона и Алишера Усманова, хотя его партнер по бизнесу, Андрей Скотч, попал в число подвергнутых санкциям. Вторая любопытная особенность. Этими санкциями наносится удар по российским алюминиевым компаниям. Я не ожидал увидеть имя Виктора Эксельберга в этом списке, подозревая, что причиной является либо алюминий, либо то, что он партнером Дерипаски.
Господин Аслунд, американские политики и наблюдатели приветствуют этот список, призывая ужесточать давление на Кремль. В официальных и неофициальных заявлениях говорится, что это реакция на самые разные действия Москвы. От аннексии Крыма, интервенции в Сирии, до вмешательства в американские выборы и попыток подрыва западных демократий. А вам ясно, какая у этих санкций конкретная цель? Иными словами, что нужно делать людям, чтобы санкции были отменены? Ведь если посмотреть со стороны, санкции вводят уже почти рутинно, и заметного воздействия, казалось бы, они не возымели.
Я бы не сказал, что ничего не изменилось. Очевидно, что Россия сейчас находится в тяжелой ситуации отчасти из-за санкций. Они были введены в течение длительного времени по совершенно ясным поводам. Первая порция была введена в наказание за аннексию Крыма. Она будет сохраняться, пока проблема остается неразрешенной. Затем последовали санкции за поддержку сепаратистов на востоке Украины. Затем был ответ на вмешательство России в сирийский конфликт. Причины каждого из этих решений были ясно изложены американским правительством. Кремль продолжает вести себя по-прежнему, поэтому санкции наверняка будут ужесточаться. Теперь санкции расширяются.
По кому эта последняя порция санкций может ударить наиболее чувствительно?
Самым значительным последствием может быть крах «Русала». Главные активы Олега Дерипаски теперь подвергнуты санкциям, что означает, что он не может получить под них иностранное кредитование. Это большой удар по Дерипаске, потому что у его бизнеса и у него самого, судя по всему, гигантские долги. Кроме того, акции «Русала» и группы «ИН+» размещены на иностранных фондовых биржах, что делает их зависимыми от иностранных инвесторов. Я предполагаю, что Дерипаске придется избавляться от этих активов.
Интересно, что часть заявления Министерства финансов США, посвященная Дерипаске, звучит как уголовный обвинительный документ. Там упоминается, что он был объектом расследования на предмет отмывания денег. упоминается об обвинениях в его адрес в вымогательстве и даже утверждениях о его связях с российской организованной преступной группировкой. Можно из этого сделать вывод, что у американских властей есть реальная, компрометирующая его информация?
Как правило, американское правительство не включает в подобные документы данные, которые оно не может подтвердить. В подобных случаях правительственные эксперты исходят из того, что те, кто подвергнут санкциям, могут обратиться в суд, и у ответчика должны быть аргументы, которые будут приняты судом. Случаи оспаривания таких решений в суде крайне редки. Тем не менее, подобный критерий существует.
Как вы считаете, есть вероятность того, что следующим объектом санкций станет Владимир Путин? Ведь к этому призывают многие американские наблюдатели и законодатели.
Обычно главы государств не являются объектом санкций по очевидной причине. В конце концов, они вам необходимы как контрагенты. Обратите внимание, что против Сергея Лаврова также не было объявлено санкций. Если Путин будет внесен в такой список, американские официальные лица не смогут с ним говорить.
Все-таки очень трудно представить, что санкции и их последствия заставят Владимира Путина перечеркнуть политические решения, которые принесли ему популярность, будь то аннексия Крыма или действия России на востоке Украины. Многие считают, что если бить по его окружению олигархам, то они могут повлиять на поведение Путина. У вас есть подтверждение этой теории?
Санкции – это инструмент, который наказывает за близость к Путину и его политике. Я знаю немало людей, имен которых я не буду называть, которые тихо покинули Россию или перешли в более или менее явную оппозицию Путину. Если они будут подвергнуты санкциям, то у них не останется выбора, как восстановить свою лояльность Путину. Пока же они держатся на дистанции. И давайте не будем забывать, что сам Владимир Путин громко, публично жаловался на санкции, по крайней мере, в двух случаях. По поводу закона Магнитского и после введения санкций против Ротенберга, Чемченко и Ковальчука весной 2014 года. То есть его лично затронули эти санкции. Он как-то даже сказал, что тем самым Соединенные Штаты подрывают права человека.
Это был Андерс Асланд, экономист, сотрудник Вашингтонского Атлантического совета.
С ним беседовал Юрий Жигалкин, а мы продолжим тему с нашим корреспондентом в США Владимиром Абариновым. Владимир, первое, о чем думается сейчас, когда слышишь о новом пакете санкций, что он принят в ответ на отравление в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которой, кстати сказать, на этой неделе стало лучше. Да и состояние здоровья ее отца немного улучшилось, он реагирует на лечение. Так что будем ждать дальнейших новостей этого расследования, но вернусь к санкциям. Владимир, с чем связано принятие этого пакета сейчас? С семьей Скрипаля или какие-то другие причины побудили Дональда Трампа подписать документ сейчас?
Я бы сказал, что эти санкции введены по совокупности, так сказать, российских грехов. Чисто юридически они введены в исполнение закона, который, как мы помним, был принят летом прошлого года, и администрация всячески сопротивлялась принятию этого закона. Но Конгресс легко преодолевал президентское вето, и поэтому президент его подписал. Но ничего при этом делать не стал, чтобы исполнить этот закон. И вот к концу года прошлого и в начале этого года президенту стали настойчиво напоминать из Конгресса, что приближается крайний срок, дедлайн для составления списка олигархов официальных лиц, как это предусмотрено законом, против которых могут быть введены санкции. Мы помним, какой ажиотаж вызвала подготовка этого списка, так называемого кремлевского списка, как олигархи, значит, российские нанимали лучших юристов вашингтонских и лоббистов, пытались не попасть в список, но в Вашингтоне никто не знал, как этому помешать. И вот, наконец, 30 января список появился, очень обширный, без каких бы то ни было комментариев. И все стали шутить, что это кремлевский телефонный справочник, только без телефонов. Президент опять ничего не стал делать с этим списком. Возникало впечатление, что это как бы пустая отписка Белого дома. Президенту стали опять напоминать о существовании этого списка. И тут надо вспомнить, что некоторые члены кабинета, например, министр торговли Уилбур Росс, не говоря уже о тогдашнем госсекретаре Рексе Тиллерсоне, связаны с Россией давними деловыми отношениями. Можно вспомнить Романа Абрамовича, который состоит в дружеских отношениях с семейством Иванки Трампа и Джареда Кушнера. Позиция Дональда Трампа вообще крайне непоследовательная. В самый разгар дипломатического кризиса по поводу отравления Скрипалей, когда Тереза Мэй энергично обзванивает европейских лидеров, мировых лидеров, собирает коалицию, он вдруг звонит Путину с поздравлениями и при этом ни слова не говорит про Скрипалей. И все время говорит, что с Россией можно и нужно поладить, как он выражается. Но для этого есть свои основания, да? Основания эти заключаются в том, что он в двусмысленном положении находится. Он не может наказывать за то, чего не признает. Он долго отрицал российское вмешательство в выборы, потом стал признавать, но говорит, что никакого влияния на итоги выборов это вмешательство не оказало. И, само собой разумеется, он категорически отрицает предвыборный сговор своей команды с Россией. Но его окружение прекрасно понимает, что вот эта обструкция закона о санкциях в свою очередь навлекает на него подозрения. Тем более, что у компетентных лиц, знакомых с материалами, которых мы не знаем, таких как теперь уже бывший советник по нацбезопасности генерал Макмастер, таких как прежнее и нынешнее руководство ЦРУ, думаю, что и у шефа аппарата Белого дома генерала Келли, факт вмешательства никаких сомнений не вызывает. И постоянное давление на президента исходит от Конгресса. И вот под этим давлением с двух сторон, или со многих сторон, введены были эти последние санкции.
Владимир, почему именно эти люди попали вот сейчас в список семи олигархов и эти компании? Что выделяют, что подчеркивают в США по поводу именно этих кандидатов?
Список интересный, его стоит проанализировать. В этом списке фигурируют лица из того самого кремлевского списка, но создается впечатление, что главный объект санкций – это Олег Дерипаска. В список попал не только он, попали его деловые партнеры. Из 14 компаний половина связана с Дерипаской, так или иначе контролируются им эти компании. Это уже не ограничение, это уже похоже на полную такую блокаду. Чем провинился Дерипаска? Я думаю, прежде всего, своей связью с Манафортом, с Полом Манафортом, бывшим советником кандидата Трампа и президента Януковича. Вот судя по материалам, которые попадают в прессу, по утечкам, он был связующим звеном между командой Трампа и Кремлем. И здесь расследование спецпрокурора Мюллера неожиданно пересеклось с расследованием Алексея Навального. Я думаю, что сам Алексей Навальный этого не ожидал. И очень интересен список кремлевских чиновников. Ну вот, например, Олег Маркович Говорун, начальник управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазии и Южной Осетии. А ведь он фигурирует в известном досье Кристофера Стива как активный участник кремлевских коррупционных схем. Он был когда-то в руководстве Альфа-групп и был ключевым посредником между Путиным и Альфа-групп. Евгений Школов, другой чиновник, его называют теневым силовиком Кремля, серым кардиналом силового блока. Все кадровые решения по силовому блоку принимаются с его подачи и при его участии. Но если вот Говорун и Школов фигурируют в кремлевском списке, то Алексея Дюмина в нем не было. Он сейчас губернатор Тульской области, а прежде был личным адъютантом президента Путина, его личным телохранителем, начальником его личной охраны. А в период украинского кризиса и захвата Крыма заместителем начальника ГРУ. И будто бы даже руководил операцией эвакуации Виктора Януковича. Да? Он это отрицает. Ну, может быть, он попал под санкции из-за этого, из-за своих прежних грехов. А может быть, из-за того, что его называли возможным преемником Путина. И прочит ему, кстати, высокий пост в новом кабинете или новой администрации Путина, которая сейчас будет вот после инаугурации. А может быть, в Вашингтоне знают что-то еще, чего не знаем мы. Потому что недаром ведь сообщалось, что в подготовке нового списка участвует разведка американская.
Спасибо. Это был наш корреспондент в Соединенных Штатах Владимир Абаринов. Радио «Свобода». Итоги недели сегодня с вами подводит Ирина Лагунина. Хорошая новость на этой неделе. Историк, глава карельского отделения общества «Мемориал» Юрий Дмитриев признан невиновным. Суд согласился с доводами экспертов, что в фотографиях приемной дочери, которые делал Дмитриев, никакой порнографии нет. Напомню, что прокуратура требовала для него 9 лет строгого режима за изготовление детской порнографии. Корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Маетная побывала у Дмитриева накануне того, как суд вынес это решение. Вот запись этого интервью.
Как вы думаете, когда у нас вообще изменится все-таки отношение к человеку и все-таки к истории другой будет? Не такой болезненной, скажем так.
Болезненная? Ну, я всегда и всем говорю, что, ребята, надо начинать изучать историю нашей страны с истории своей семьи. С истории своей семьи, с истории своего рода. 5-7 поколений. Вглубь копни, не поленись, потрать год, полтора, два. Ну, вот посмотри, откуда твои корни. И потом тебя ни один соловей не обманет своими обещаниями, да? О, ты это говоришь? И это моему прадедушке говорили. Хреново кончилось. А вот это, да, это прабабушке говорили. Или там бабушке говорили. А вот через это бабушка прошла, а вот через это прошли мои родители. Поэтому мы, ребята, вы врите дальше. Мы вас внимательно слушаем, но за вами мы не пойдем. Я не знаю, для каждой семьи это закончится по-разному. К Кто-то знает, кто-то не знает. И не факт, что за 40 лет кто-то захочет узнать свою историю. Но я бы в школе вел такой урок, наверное, класса с 5-го, что ребята самые такие любопытные, самые бесстрашные. 5-й, 6-й класс, они бы тут и бабушек бы успели потеребить, и родителей, и все на свете. А потом уже проще. Когда ты знаешь историю своей семьи, ты уже можешь соотнести ее с какими-то основными событиями в истории нашего государства. Все будет, всем все понятно. Легко и просто. Но когда тебе говорят, что вот, там, народ, комсомольцы поехали на Целину, да хрен бы мне с этой Целиной. Она там 6 лет, 7 лет погремела, и все, и сдула ее. Ну, я ведь знаю, что у меня батя туда ездил на эту Целину. С военными тем, их с Красной Армией, так сказать, командировали на уборку урожая. Ну, он даже там почетный гражданин какого-то там поселка Целину. Ну, я знаю, что была Целина, и знаю, к чему она привела. И поэтому, когда мне говорят, давайте повернем северные реки. Не, ребята, мы уже раз Целину сделали. Или вот в моей молодости кричали. Комсомольцы, бум, строим, бам. Я даже чуть с дуру туда не уехал. Потом я узнаю, что бам, оказывается, его. И до 70-х строили. В середине 30-х заключенных после строительства Беломорско-Балтийского канала часть туда закинули. Знаю тем, чем и зачем он строился. И очень-таки не удивляюсь, что бам нынче нуждается в коренной реконструкции, там еще что-то, еще что-то, еще что-то.
Скажите, а вот у вас есть как бы, куда бы вы хотели поехать, именно вот еще в России и, например, за границей? И, собственно, почему? Ну, какие-то вот такие вот, ну, не знаю, мечты, не мечты, а какие желания?
Я бы хотел попасть в Центральный архив ФСБ.
Вы там ни разу не были?
Ну, кто же меня туда бедного пустит? В местном ФСБ еще терпят. Ну, когда в командировке куда-то приезжаю, там тоже в управлении, если надо с каким-то делом познакомиться, бываю. Нет, я бы сейчас просто сканировал все материалы внесудебных органов. Ну, вот из того, что с чем мне приходилось работать. Да. Тройки, двойки, особые тройки. И отсканировал бы все акты о приведении приговоров в исполнение. Поверь, получилась бы изумительная картина, когда бы мы узнали, что вокруг каждого областного города, зачастую вокруг каждого районного города, да, есть несколько мест, о которых мы даже не подозреваем. А потом уже проще, потом уже целенаправленно можно искать по тем местам. Это вот как мне говорят, Левашова, Левашова. Ну, был я в том Левашова. Небольшой участочек, ну, если хорошо постараться, ну, 1020 можно там уложить. А где остальные? Где остальные?
А сколько, вы думаете, еще не найдено?
Здесь, в Карелии, не найдено много. 5000, наверное, еще вот где-то висит в воздухе. А может, и больше чуть-чуть. А может, меньше, не знаю. В Карелии стреляли в 26 местах. А знаем мы 5, 6, 7.
То есть вообще работа не почерпнет кровь?
Ну, чтобы это было так просто.
А по России? Вообще сложно представить?
Вообще мрак и туман.
А сколько вам времени надо было бы работать в Центральном архиве, если бы вам дали такую возможность?
Ну, судя вот потому, что наша Карелия выступала как самостоятельный субъект, ну, грубо говоря, как область, да? Так, у нас 42 карельские тройки. Что-то больше полутора десятков протоколов двоек. 36 протоколов особых троек. Это уже, значит, сколько? Ну, около 70, да? Важных документов. Они многостраничные, потому что если протоколы двойки, это в основном по 100 человек альбомы формировали и отправляли их в Москву на утверждение, то в карельских тройках было немеренное количество народу, там до 400 с копейками доходило, там от 150, там от 160 до 400. И потом на каждого человека, ну, бывают акты групповые. А после 1938 года, после лета, стали акты индивидуальные. То есть на каждого отдельно заполняли акт. Вот здесь у нас, ну, около 14,5 тысяч человек. Мы знаем, сейчас добавилось еще около 1000 человек, которых с нашей территории забирал ленинградские НКВДшники. Значит, вот 15,5 тысяч человек. Ну, пусть 16, ну, с копейками. Вот. На каждого надо акт найти. В этой работе заняло, ну, года полтора, если непосредственно с документами, с этим. Сколько таких областей в России, сколько таких актов. Ну, сейчас проще чем. Сейчас, во-первых, можно это все отсканировать или на худой конец фотографировать, да. Кинуть там по волонтерам, соберут в нужном месте, все это сделают. Но все равно это работа не одного года и не одного человека.
А сколько нужно таких вот увлеченных Дмитриевых?
Увлеченных? Нифига себе, вы сейчас скажите, что я влюблен в свою профессию.
Ну, такое впечатление появляется.
Нет, ребята, это крест. У каждого из нас есть какой-то крест в жизни, да, какая-то дорога, по которой мы должны пройти. Причем дорога эта известна нам с самого нашего рождения, вот, еще до рождения. Мы о ней знаем, мы о ней думаем, какие-то там вешки себе ставим. Но когда рождаемся, мы забываем про нее. И в процессе, так сказать, нашего взросления или там, мы все время пытаемся найти, где наша дорога, что-то там внутри у нас. Не туда идешь, почему некоторые поступают в один там институт, потом его бросают, но не мое. Вот, желательно найти вот свою дорогу. Мне, я считаю, что здорово повезло, что я эту дорогу нашел. И о том, что я нашел ее, я узнал, ну, понял, что я нашел это лет, наверное, ну, чуть больше 10 назад. Хотя иду по ней уже 30 лет.
С историком Юрием Дмитриевым беседовала Елизавета Маетная. Многие объясняют это решение суда беспрецедентной общественной кампанией в защиту Дмитриева. Действительно, за Дмитриева заступились не только правозащитники и родственники жертв сталинских репрессий, чьи могилы Дмитриев помог найти, но и ученые, деятели культуры. А основатель группы «Аукцион» Леонид Федоров даже устроил уличный концерт в защиту главы Карельского мемориала. Представляем вам фрагмент.
We tell the tale. Yes, I do.
Основатель группы «Аукцион» Леонид Федоров в поддержку Юрия Дмитриева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели». Подмосковье уже которую неделю активно борется с мусорными свалками. Люди стали массово выходить с протестами против того, что власти бездействуют. Многие из этих мусорных полигонов уже должны были быть закрыты или законсервированы, но ничего не делается. Общую картину мусорного бунта описывает Любовь Чижова.
Акции против мусоросжигательных заводов проходят по всему Подмосковью. В Коломне местные жители выступают против полигона твердых бытовых отходов в Оловиче, от которого несколько дней ощущается сильный запах. Акции начали и жители подмосковного Клина. Здесь от полигона Алексинский карьер, который принимает мусор с 2013 года, идет неприятный запах. Жители говорят, что ежедневно после 8 вечера они ощущают тошноту и резкую головную боль. В Тарусе прошло две акции протеста против мусороперерабатывающего завода, открытого в феврале 2018 года. Жители жалуются на стойкий запах помойки. Против мусора протестуют жители Русского городского округа. Они утверждают, что в карьер рядом с деревней Тучково каждый день грузовиками свозят мусор. В воскресенье дорогу к строящемуся мусоросжигательному заводу перекрывали жители деревни Свистягино Воскресенского района Московской области. Одиночные пикеты против строительства мусоросжигательного завода около деревни Магутово у Киевского шоссе прошли в Наро-Фоминске. В акциях протеста принимают участие от 1 до нескольких тысяч человек. По мнению оппозиционного политика Дмитрия Гудкова, если протесты продолжатся, власть сделает все, чтобы расколоть протестующих и не дать им объединиться.
Очевидно, что власть не сможет решить эту проблему очень быстро. Потому что она уже потеряла много времени. Она не построила нормальные заводы по мусоропереработке. Москва вместо того, чтобы там наладить раздельный сбор мусора, и финансировать, инвестировать в строительство таких заводов. Причем они, кстати говоря, заводы-то экологичные. Есть технологии, которые позволяют из этого мусора что только не делать. Удобрения, строительные материалы и прочее. А теперь, поскольку мусора стало очень много, особенно строительного мусора, полигонов стало меньше. Плюс был принят федеральный закон, который ограничивал в черте города строительство этих полигонов. То понятно, что в Подмосковье сейчас начинает страдать от этого больше всего. Поэтому, мне кажется, власть будет точечно решать эту проблему, то есть закрывать один полигон, открывать другой полигон. Но мне кажется, что максимум, что власть сможет сделать, это потянуть еще там 1-2 года. Эти протесты, они гораздо более серьезные, чем политические. Потому что политический протест – это все-таки мирный протест, когда люди выходят и требуются конституционных прав. А здесь идет речь о вредительстве для здоровья, тем более детей. Поэтому здесь уже люди не будут выходить мирно, если их доведут. И пока снежки – это самое лучшее, что пока может полететь в головы высших чиновников. Надо понимать. Все другого качества протест. Конечно, власть такие протесты боится. Я думаю, что они попытаются объединиться, но власть будет делать все, чтобы разделять вот эти все инициативные группы. Ну, например, будут разделять на уверенных и радикальных. Там, где протест получит широкую огласку, там, возможно, полигон закроют, но откроют где-нибудь в другом месте, где меньше граждан. То есть вот таким образом власть будет препятствовать объединению этих инициативных групп в какую-то там политическую силу единую.
Это было мнение оппозиционного политика Дмитрия Гудкова. Политолог Марк Курнов, напротив, не согласен с тем, что мусорные бунты в Подмосковье перерастут в более масштабные акции с политическими требованиями.
Я думаю, что ничего на самом деле серьезного не будет, потому что, во-первых, общий протестный потенциал в Москве и в Московской области низок. А во-вторых, это не та проблема, которая могла просто овладеть массами, поднять их на высокую борьбу. Вполне нет, это отвратительная вещь, то есть когда воняет. Но я думаю, что вполне возможен абсолютно конструктивный диалог с той же самой властью. Накапливались же проблемы в течение годов. Свалки гигантские. За один день ничего не решить. Значит, просто, ну, думаю, что такая нормальная стратегия власти сейчас будет просто выходить и разговаривать, чего-то делать. Ну, ясно, что это невозможно сделать за год, потому что там слишком много всего накоплено. Ясно, что надо будет там какие-то дополнительные траты делать на то, чтобы просто детей увозить куда-нибудь и вообще что санитарное устраивать. Ясно, что надо будет наверняка и сделать там выявить какие-нибудь хищения, которые были.
А как вам кажется, насколько серьезно вообще власти относятся вот к этим протестам?
Я думаю, что сейчас начинают относиться суперсерьезно, потому что то, что произошло в Кемерово, оно ведь не эксклюзив. Это такое гигантское проблемы, накопившиеся, причем не только там у центральной власти, но это еще просто и всюду. Вот там пожарник может куда-нибудь уйти, владелец может что-нибудь сделать, там мировая коррупция может что-то подписать, и всем на все наплевать и так далее. Просто вот о том, что грядут техногенные катастрофы, насколько я помню, насколько я читал, умные люди говорили еще лет 10 тому назад, что надо с этим что-то делать. Надо с этим что-то делать. Он говорил, что пока что не взорвется, у нас в традиции принято не реагировать. Но эта проблема в принципе долгосрочно решаемая, а выходить просто на драку, и социологические, и психологические исследования показывают, что никто сейчас не готов. Скорее будет делать. Ну, посмотрите, даже вот Кемерово возьмем, да уж, вот воплощение всего. И тогда все-таки драк не было, а выходила публика чудовищно травмированная, со страшными трагедиями, но все-таки выходила на разговор о такой.
Почему большинство людей не видит вот прямой связи между властью, между теми, кто ими правит, и между тем, в каких условиях они живут, между уровнем вот этих самых техногенных катастроф? И что должно, может быть, еще случиться, чтобы люди наконец это поняли?
Видите, на самом деле, это очень специфическое отношение большинства нашего населения к власти. Все-таки такого внутреннего политического активизма, что давайте мы будем там сами чего-то решать постоянно и так далее. Нет. Есть установка на то, что должна быть серьезная такая вот патерналистская власть, которая отцы, которые заботятся, там, кого надо наказывать и так далее. И вот поэтому просто вот во всем ее обвинять не получится. Эффекты патерналистской власти – это же не противопоставление себя власти, а скорее отождествление, такое семейные отношения. И когда родители обижают, да, ну можно там возмущаться, можно чего-то делать, но это не про бунт. Есть такие всякого рода классические теории политической культуры. У нас в основном подданническая культура, а в подданнической культуре бунтов нету.
Это было мнение политолога Марка Урнова. О причинах мусорных бунтов и о решении проблемы говорит руководитель токсического отдела Гринпис в России Алексей Киселев.
По данным Росстата, у нас за последние 10 лет объем отходов вырос на 30% по стране. Естественно, Москва, которая дает 20% всех отходов страны, Москва и Московская область будут правильными. Вот, собственно, к этим последствиям и привело. Да, значит, мы красиво для пиару закрываем свалки, точечно совершенно, вот просто вот без проекта, без схемы, без логистики, без всего, да, вот делаем такие ручные управления по полигонам, а совершенно не задумываясь о том, а что происходит дальше. Московская область не договаривается с Москвой, ну никак совсем, да, Москва, распределив свои мусорные контракты по частным компаниям, совершенно спокойно в рамках договоров абсолютно коммерческих, да, начинает увозить мусор там при помощи бизнеса и так далее, совершенно забывая про свою инфраструктуру, например. Вот. И в результате мы приходим к тому, что некоторые полигоны начинают перегружаться, на некоторые полигоны увеличивается поток транспорта, который, естественно, просто не справляется, люди это видят. Ну и, собственно говоря, ничего не произошло для того, чтобы сделать так, чтобы в стране меньше было отходов.
Почему свалки воняют вот так вот, в двух словах?
Потому что на свалке поступает много органических отходов. Они, в принципе, воняют всегда, потому что любой полигон – это источник образования свалочного газа, основа которого – метан. И 2-3% вот этих вот дурнопахнущих перкоптанов сероводородов, которые пахнут. То, что, например, Волоколамск, я так понимаю, был маленький полигон, который начали перегружать, там произошел какой-то перекос, образовалась трещина, пошел огромный выброс этого газа. Такое происходит, на самом деле, не только в Волоколамске, такое происходит много где по России, просто об этом не говорят в газетах. Да, и поэтому там люди вот вряд ли получат быстро помощь, как это, скорее всего, получат в Волоколамске.
Это был руководитель токсического отдела Greenpeace в России Алексей Киселев. По данным РБК, после протестов власти Подмосковья сократили сроки ввода в эксплуатацию новых мусоросжигательных заводов в регионе. Согласно новому проекту, два мусоросжигательных завода в Наро-Фоминском и Воскресенском районах начнут работать весной 2021 года. Еще два в Ногинском и Солнечногорском в начале 2022. По действующей схеме все четыре завода должны были быть построены к 2023 году. Половина мощности каждого завода будет использована для отходов, поступающих из Москвы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
а социальные сети жили своей жизнью. Обсуждали, конечно, очень активно обсуждали оправдательные решения суда по делу Юрия Дмитриева. Но не только. Например, их интересовало и дело братьев Магомедовых. Обзор подготовил Александр Бобраков-Тимушкин.
Дело братьев Магомедовых, которых арестовали 31 марта, стало поводом для бурного обсуждения в сети. Когда бизнесменов из первой сотни российского списка Forbes широкими связями в верхах обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей и организации преступного сообщества, трудно не заподозрить, что за этим стоит что-то большее. Илья Шуманов.
Миллиардер, друг вице-премьера, человек, назначенный Путиным представителем России на форуме АТЭС и в Совет при президенте по модернизации экономики, оказывается лидером ОПГ.
Твиттер Раша Колс.
Адвокаты Магомедова попросили приобщить к материалам дела копии указа президента Медведева о награждении Магомедова орденом дружбы, личную благодарность Путина за помощь в организации Паралимпийских игр 2014 года, благодарственные письма от мэра Москвы Собянина.
Не помогло не то, что Зиявуддин Магомедов, по его собственным словам, давно дружит с вице-премьером Аркадием Дворковичем, они вместе учились в МГУ, ни беспрецедентно высокий залог, который бизнесмен предложил внести на суде. Твиттер и ехидные новости.
2,5 миллиарда рублей, которые Магомедов умоляет принять в качестве залога, это полтонны пятитысячными купюрами.
Из-за близости Зиявуддина Магомедова к Аркадию Дворковичу, который в свою очередь считается человеком Дмитрия Медведева, множество комментаторов считают, что арест – признак грядущих перемен в составе правительства. Евгений Минченко.
Следственные действия против Магомедовых – еще одно свидетельство в пользу тезиса, что вопрос о фамилии будущего премьер-министра еще не решен. Даже если это только бизнес, медийно братья прочно увязаны с Дворковичем и Медведевым.
Станислав Пугачев.
Арест братьев Магомедовых означает, что акции Дмитрия Медведева и его близких пошли резко вниз. По всей видимости, мы увидим в мае абсолютно новое правительство.
Желание сместить с поста Дмитрия Медведева многие приписывают всемогущему главе Роснефти. Алексей Венедиктов.
Игорь Иванович Сечин стремительно, дело Магомедовых, реализует желание стать председателем правительства, выдергивая из-под Медведева одну поддержку за другой. Но может обломиться.
Илья Пономарев.
Арест Магомедовых – очень тревожный звонок для Медведева и практически приговор для Дворковича. Сечин идет в атаку. Сейчас борьба за пост премьера вступила в решающую фазу. Главный атакующий Медведева – Сечин, начавший еще год назад через Навального и продолживший делом Улюкаева. Посадки – его технология. Магомедовы – ключевые спонсоры медведевского клана, сошедшиеся с ним через супругу Дворковича Зумруд Рустанову. Ранее они были близки к другим ключевым членам клана – Рейману и Сердюкову. Сохраняется связка из Грефом. Магомедовы еще и один из последних оставшихся каналов на Запад для сислибов. Плюс у Магомедовых еще два фронта обороны – Керимов и Васильев в Дагестане. Еще интересная линия связана с Алихановым, самым молодым российским губернатором, ставленником Шувалова. У этого Игоря Ивановича свое представление о будущем правительстве и себе лично. А у Алиханова есть как минимум один твердый канал с нужным силовым кланом. Так что вполне возможно, что тут старшие товарищи попросили молодого выступить в авангарде в обмен на пряники в будущем. Наконец, проведена нейтрализация друга Магомедовых и давнего визави Сечина, главы Транснефти Токарева. Он вне конфликта. Посмотрим, что дальше будет.
Другие комментаторы считают, что то ли от Медведева, то ли от его людей избавляется непосредственно Путин. Алексей Козлов.
Предыдущий президентский срок Путин активно избавлялся от ставленников Медведева. Арестован и осужден глава ФСИН Реймер. Глава Управления экономической безопасности МВД генерал Сугробов получает в зале суда 22 года лишения свободы. Остался без выходного пособия глава Высшего арбитражного суда Антон Иванов. Новый срок Путина начинается с обысков в группе «Сумма» братьев Магомедовых, друзей Аркадия Дворковича, ближайшего сподвижника Медведева. Говорят даже о допросе и задержании Зии Магомедова. Возникает вопрос, а Дворкович точно войдет в новое правительство? Сколь долго его будет возглавлять Медведев, до серьезного падения рейтинга Путина?
У блогеров либерального толка популярна другая версия. Теперь государство пришло за предпринимателями. Владислав Иноземцев.
Дело Магомедовых выводит отношение к бизнесу в России на принципиально новый уровень. Во-первых, формулировки прокуратуры и следователей в суде, где рассматривалось дело об аресте, были на удивление неубедительными. Дело якобы велось 4 года, несколько его фигурантов успели скрыться, но до этого никто господ Магомедовых не беспокоил. Сумма ущерба, составляющая 669 миллионов рублей, без каких-либо пояснений выросла до 2,5 миллиардов. Следственные действия, оказалось, проводились от Владивостока до Новороссийска, хотя фирма, осуществившая мошенничество в Калининграде, никаким иным образом, кроме общих владельцев холдинга, не связана с другими компаниями Суммы. Наконец, готовность подозреваемых внести залог в размере ущерба была проигнорирована, как и факт того, что, за исключением, возможно, калининградских застройщиков, все остальные компании группы работают в правовом поле. Во-вторых, не было приведено никаких доказательств вовлечения в преступное сообщество кого бы то ни было, кроме самих работников группы «Сумма». Иначе говоря, мы присутствуем при рождении радикальной новеллы. Если дело Навального создало прецедент, позволяющий считать любую предпринимательскую деятельность незаконным обогащением, то расследование по «Сумме» де-факто переводит любую официально оформленную в России компанию в аналог преступного сообщества, что, видимо, в полной мере отражает менталитет отечественных силовиков в том виде, в каком он сформировался на протяжении последних двух десятилетий. Любое предпринимательство в России – латентное преступление, при этом деятельность наших правоохранительных органов отныне, очевидно, нацелена не на обеспечение интересов государства через возмещение вероятного ущерба, а на разрушение бизнесов и маргинализацию предпринимателей, которым нельзя, видимо, доверять ни в чем. Беспредел, кем бы он ни организовывался и ни подталкивался, бывает легко запустить, но очень сложно остановить. Об этом в России, якобы ушедшей далеко от 90-х, похоже, уже забыли. Но мне кажется, зря.
Высказывается и мнение, что если власть взялась за раскулачивание миллиардеров, еще вчера считавшихся своими, значит, впереди тяжелые времена. Твиттер Иван Бубин.
Первой реакцией обывателей на арест братьев Магомедовых стала версия, что они не поделились с кем надо. Да нет, делились они, как и все из кремлевского списка, с кем надо и вовремя. Просто пришло такое суровое время, когда корову не доят, а режут. Сейчас еще увидим много такого.
Ольга Романова пишет на Карнеги.ру, что новый путинский срок принес с собой и новую парадигму взаимоотношений с бизнесом. Пора возвращать в Россию деньги, нажитые на госконтрактах.
Братьев посадили, чтобы мотивировать вернуть значительную часть средств в Россию и мотивировать этим примером других. Это люди, которые много лет душа в душу работали с руководством службы экономической безопасности ФСБ, управление, которое курирует весь российский бизнес. Ключевыми фигурами там были два генерала – генерал Яковлев и генерал Воронин. После их отставки в группу риска попали примерно все, кто знал их слишком тесно. Само собой, без них никакого бизнеса у Магомедовых не было бы. И не только у них. Генерал Юрий Яковлев руководил службой экономической безопасности ФСБ. После ареста генералов МВД Сугробова и Колесникова ФСБ полностью взяла под контроль рынок обналичивания и рынок перевода средств за рубеж. Генерал Виктор Воронин курировал управление КАФ ФСБ, которое занималось в том числе коммерческими банками. В период, когда Приморским портом в Ленинградской области ведали братья Магомедовы, полпредом президента в округе был Виктор Черкесов. С 92 года он возглавлял УФСБ по Санкт-Петербургу, а генерал Воронин там как раз служил. Без полпреда никакие братья никогда не стали бы партнерами транснефти в Ленинградской области.
Близость к власти когда-то вознесла Магомедовых на вершину успеха, но она же в итоге их и губит, констатирует в сети Артур Тягичев.
Даже если у Суммы все было хорошо и пушисто, это никакой роли не играет. Вы все прекрасно понимаете, и суть-то именно в том, о чем я и написал. Они могли быть тысячу раз белыми, какая разница? Повторюсь, их успех базировался на близости к власти. Точка. Рано или поздно, такие всегда приходят к плачевному финалу. Можно вспомнить и про Меньшикова, и про Лужкова, и про того же Евтушенкова. Последний успел договориться. Яркий пример разницы обогащения вышеупомянутых, включая Сумму, Галицкий. Он сам по себе построил свой бизнес, много и долго работал, госденьги не трогал и так далее. Вот его и проводили с почетом. Грубовато немного, но денег даже оставили чутка. И как-то спокойно, без претензий. Тем же вимбельдановцам дали спокойно получить свои денежки и заняться другими частными делами. И тех, кто отвалил с пьедестала без тюремной решетки, достаточно. И это, как правило, те, кто не прикасался к власти и к их деньгам. А в случае с Суммой все очевидно. А суды у нас, и всем это известно, не независимые. И очевидно, что клан силовиков всегда победит. Гадалки не надо ходить. А силовиков может победить только народ, и никто больше. А народ спит, водку жрет и челобитные несет.
Кончилась неделя известием, на которое многие не решались даже надеяться. Историка и правозащитника Юрия Дмитриева оправдали по статье о хранении детской порнографии. Вместо 9 лет заключения, которое запрашивала прокуратура, ему дали 2,5 года ограничения свободы за хранение оружия, что сопоставимо с домашним арестом. Более того, существенную часть этого срока Дмитриев уже отбыл в СИЗО, так что в действительности его свобода будет ограничена только на 3 месяца. Радости тех, кто агитировал и боролся за оправдание Дмитриева, не было границ. Владимир Карамурза.
Редкая по нашим временам хорошая новость. Важная победа над клеветой. Поздравляю.
Остап Кармоди.
Юрия Дмитриева оправдали по делу о порнографии. В России это происходит настолько редко, что как-то сложно заставить себя поверить в то, что суд просто был объективным. Сразу начинаешь искать причины, по которым его осуждение могло быть невыгодно Кремлю. Тем не менее, по звонку он был оправдан или по закону, новость все равно отличная.
Ирина Узжина.
Господи, какое счастье! Больше бы таких новостей. Оправдали, отпустили, закрыли дело за отсутствием состава преступления. Вывели войска.
Карина Орлова.
Оправдательный приговор в российском суде почти такая же редкость, как некоррумпированный российский чиновник.
Александр Архангельский.
Слава богу, что удалось хоть здесь и хоть так.
Итог подводит глава Руси сидящей Ольга Романова.
То, что случилось с Юрием Дмитриевым из Карельского мемориала, очень важно. О чем говорит нам эта история? Первое. Посадить можно любого. Да, вы это знаете, конечно. Второе. Любого можно обвинить в педофилии. В случае с Дмитриевым кто-то залез в его файлы. Но чаще всего наши педофилы – это жертвы заявлений обиженных жен или соседей. Подробности рассказывать не буду, чтобы нехороших людей не наводить на мысли. Третье, пока силы правосудия и правопорядка брошены на изобличение таких педофилов, а дела эти шьются очень легко. Настоящие педофилы – гады хитрые и изощренные, пасутся как хотят, потому что вот их-то как раз поймать сложно. Четвертое, резонанс. Общественная поддержка. Колоссальная, искренняя общественная поддержка – это крайне важно. Всегда. И это может работать. Пятое. Если попали под каток, вас все равно осудят, как Юрия Дмитриева. Но все будут понимать, что ты ни в чем не виноват. Не надо отчаиваться, если вы попали в тюрьму. Из любого положения есть выход, тем более из тюрьмы. Не надо падать духом и постарайтесь с пользой провести тяжелые дни. Шестое. Надо быть хорошим, как Юрий Дмитриев. Или как-то по-другому. По скриптум. Не забудьте, что Юрию Дмитриеву еще понадобится наша поддержка. Прокуратура обязательно оспорит его оправдание. Напомню, они запрашивали 9 лет строгого режима. И в заключение часа наша традиционная рубрика «Телерейтинг». Мы беседуем с телекритиком Славой Тарочной. Слава, тема отравления Скрипаля и его дочери в Великобритании уже не первую неделю становится предметом обсуждения Центрального российского телевидения. То с затухающей силой, то вновь разгорается. Как было на этой неделе?
Я могу точно сказать, что затухающей силы не было, потому что с каждым днем, и это уже почти месяц, по моим представлениям, вот эта вот Скрипалиада, она набирает обороты. Причем я даже для себя мысленно нашла для нее эпиграф. Этот эпиграф подарил мне господин Соловьев, который недавно заявил в программе своего шоу: «Мое начальство требует от меня только одного – говорить правду». Ну вот наши пропагандисты и говорят, как могут правду. Это действительно такое обширное поле для размышлений, для слухов, для реальностей, для всего на свете, потому что практически все время информационное поле, оно занято только одним, оно засеяно одним Скрипалем. Ну вот чтобы я выделила какие-то, как мне кажется, важные моменты. На российском телевидении взошла новая звезда, и эта звезда – племянница предателя Виктория Скрипаль. Она появилась как бы из пены морской, но сразу стала переигрывать самых известных пургоносцев. В один прекрасный день она появилась одновременно в главных разговорных программах Первого канала и России, то есть «Пусть говорят» и «60 минут». Это тоже такая отличительная особенность нашего телевидения. Эксклюзивные материалы у нас идут одновременно по разным каналам и посвящены одной и той же теме, но с какими-то разными оттенками. Так вот, вот у Скобеевой с Поповым в программе «60 минут» эта самая Виктория как бы уже совсем собиралась в Лондон, и сам посол Яковенко как бы ее берется ей помочь. А у конкурентов в это же самое время и в этот же самый день, подчеркиваю, этим озадачился всего-навсего Караулов, который, это тоже надо отметить особо, теперь уже проживает регулярно на Первом канале. Изгнанный отовсюду, замечу в скобках. У Скобеевой не забалуешь, поэтому племянница в основном помалкивала. Зато на Первом канале она разгулялась не на шутку. И там получилась очень забавная штука. Она стала выстраивать такой светлый образ дяди, что все растерялись. Причем напора у нее, напора активности и такой довольно правильной речи, умение себя вести, хватит для того, чтобы стать вообще, пополнить ряды пропагандистов. Я думаю, этим и воспользуется кто-нибудь, какой-нибудь канал. Ну так вот, наблюдая за вот этим вот торжеством дяди в эфире, Борис, ведущий программы «Пусть говорят», очень растерялся, объявил паузу, и после паузы в студию пригласили Вальтера. Это отец Литвиненко, это правильный человек, который говорит всегда правильные вещи. Ну, все-таки предатели не устают клеймить сам Путин, а это значит, что и пропагандистам хвалить перебежчиков не стоит. Я вот для себя пыталась понять, а почему это дело вот уже месяц так будоражит телевизионные умы, и, как было сказано выше, по возрастающей. Вот для себя я нашла такой ответ. Мне кажется, нашу пропаганду особенно возбудило то, что условный Запад стал активно осваивать наши методы. Что я имею в виду? Вот все то количество историй с вежливыми людьми в Крыму, и со сбитым Боингом в Донецке, и с олимпийским допингом, и много вообще еще чего. Все, что было обложено ватой вранья, вот на наших каналах, это дало дивные всходы. Лондон теперь пользуется нашим проверенным методом. Цель оправдывает средства. Нет точных доказательств, и не надо. Вина России так ясна. По совокупности. И вот тут вот наши пропагандисты рухнули, потому что то, что можно им, нельзя никому больше. Они же занимаются таким комфортным людоедством в своей студии. Я и в прошлый раз уже говорила о том, что они воспринимают Запад как такого коллективного Майкла Блома, которого можно то погладить по голове, то выставить из студии. И тут вдруг оказалось, что существует другой Запад, который умеет и так, как они. Вот когда совершилась экспертиза в Портендауне, то пропагандисты затрубили победу. Вот, мол, никаких доказательств в российском следе нет. Слово «доказательство» оно вообще такое ключевое, когда речь идет о врагах, и совершенно незначительное, когда доказательства должна предоставлять российская сторона. Поскольку у нас сегодня главная героиня Виктория Скрипаль, то вернемся к ней снова. Она стала голосом такого бессознательного, в том числе и от МИДа. Захарова еще только собиралась поставить там вопросы о двух котиках, двух морских свинках. А Виктория уже поставила ребром. Где, мол, они? Потому что соседи, посол Сбери, видели, как один кот выбегал из подъезда. Это, конечно, все темы булгаковские. Это не телевизионными, не политобозревателям на эти темы размышлять. Но, тем не менее, это же все в политических программах. Отдельный сюжет – это боевая гречка. Ему российское телевидение тоже отдало 2-3 дня своей напряженной жизни. При этом все это происходит на фоне такого вечного, может быть, не всегда заметного для зрителей, но тем не менее неизбежного соперничества двух главных каналов относительно первородства информации. Первым о гречке заговорил Первый канал устами Кирилла Клейменова. Это тот самый господин, напоминаю нашим слушателям, который вытеснил из эфира вечную Андрееву. Так вот, захлебывая сарказмом, он запустил сюжет из Лондона от Антона Вольского. Весь сюжет, и это тоже вершина журналистики, заключался в том, что корреспондент старательно пересказывал содержание статьи в таблоиде «Сан» от 1 апреля. Весь мир уже понял, что речь идет о розыгрыше, мол, Скрипалей убил гречка с новичком из России, но наши все не унимались. Ну, а потом тут же потянулась еще тяжелая артиллерия в лице 60 минут, и далее по списку сюда же пришли все Шейнины с Норкиными. За то 60 минут взяли реванш, опять же, не без племянницы. Именно этой программе Виктория предоставила им запись разговора телефонного с Юлией Скрипаль. И вот тут вот выяснилось, что папа отдыхает, с ним все хорошо, и вообще все хорошо, и у Юли все хорошо. Это было, конечно, такой удивительный отдельный вставной номер. Я-то надеялась, что вот эта главная тема насчет мирно спящего папы тут же получит дальнейшее развитие, но она не получила. И осторожная Скобеева, она с некоторых пор стала осторожной, она несколько раз повторила, что подлинность записи не гарантируем. Сейчас в деле наметился украинский след, боевые рыбки, еще много чего интересного. Причем наша пропаганда в любом случае не будет в накладе. Появились сообщения, что Скрипаль пошел на поправку. Очень хорошо, замечательно, есть о чем говорить. Потом пройдет информация, что он впал еще более глубокую кому. Тоже неплохо. При любом раскладе пропагандистский спецназ обеспечен работой вплоть до инаугурации.
Спасибо. Это была телекритик Слава Тарощина. На этом выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» закончен. Над ним работали продюсер Юлия Голубева и редактор Ирина Лагунина. Вы можете послушать подкаст этого выпуска в социальных сетях «Свободы» в SoundCloud и iTunes. Всего доброго. Счастливо.